Ти надо мною в темні ночі ніколи не стуляла очі, і сповивала, і кохала, мене малого доглядала, малому виглядала долю, і благала Бога, щоб ніколи не довелось мені на світі і з лихом, з горем вкупі жити. І все кохання, що палало у тебе в серці і не знала, на кого вилитись, вповні ти віддала його мені. Борис Грінченко, про жінку, матір.
Всего в любом возрасте, независимо, это молодая девушка или пожилая женщина зрелая, нам нужно осознавать, кто мы есть в глазах Бога. Это самое, наверное, глубокое откровение – искать образ Его внутри себя, тот божественный образ, которым Он наделил женщину, мужчину, и искать в его глазах. Потому что когда женщина не осознает, кто она в Божьих глазах, она начинает искать она пускается в этот поиск в глазах людей, в достижениях, в успехах. Она тогда ассоциирует свое счастье обязательно с какими-то обстоятельствами, достижениями, с людьми. Она не осознает, что быть счастливой – это осознанность, кто он есть внутри меня и кто я есть в нем. Поэтому для женщины, так как женщина, она все время мечется между духовным и душевным, ее душа требует любви, ее дух хочет укрепиться в любви, поэтому очень важно. И это такие этапы определенные, осознание, кто я есть и насколько я способна любить, отдавать. И самое первое – это осознание безусловной любви отца ко мне. Вот это фундаментальное откровение, которое женщине помогает переходить из состояния осуждения, когда она периодически падает, оценок каких-то болей, обид, там, непрощений. Когда ты осознаешь, что ты любима, безусловно любима и принята Богом Отцом, как Римлянам 8 глава говорит, что ничто нас не может отлучить от Его любви. Никто, даже смерть не может отлучить. Когда ты это глубоко осознаешь, тогда ты понимаешь, ты принимаешь эту любовь, и эта любовь течет на твое сердце, оно наполняет твое сердце, твою душу, и от преизбытка ты тогда можешь давать другим любовь. Второй очень важный момент осознания, обоснования этой любви – это то откровение, что мы прощены, что нам все грехи прощены, потому что женщина склонна к самоосуждению. Она склонна брать грехи на себя, семьи свои собственные, тащить на своих плечах. И порой это такой груз, с которым женщины не могут расстаться десятилетиями. Это превращается в обиды, непрощения, болезни. И последствий очень много. Из-за того, что женщина не может простить себя, Бога, мужа, еще кого-то. И поэтому вот второе, я бы сказала, по важности, очень важное духовное осознание, после которого появляются духовные навыки, это принятие безусловного прощения. Вот когда есть эти две позиции, два фундаментальных камня в своем развитии, в своей жизни, как опоры своей жизни, тогда приходит доверие Богу, тогда ты веришь в Его обетованиям, что Он о тебе говорит, ты принимаешь их в свое сердце, ты в них укрепляешься, ты доверяешь этим обетованиям, ты доверяешь Богу, и что бы в твою жизнь ни приходило, у тебя полное доверие Отцу, ты знаешь, что Он все обратит во благо, и что ты имеешь все необходимое для жизни, для благочестия, для того, чтобы преуспевать, чтобы быть хорошей женой, хорошей мамой. Потому что противоположное состояние, если мы не принимаем безусловную любовь, безусловное прощение, не принимаем Его обетование о нас, противоположное состояние у женщины, которое она может всю жизнь пронести, это стыд. Стыд за саму себя, я недостойна, вот эта хроническая позиция женщин, я недостойна в любом возрасте. Когда мы ощущаем, что мы недостойны, мы и дочерям своим доносим это послание, что они тоже недостойны. Это стыд, да, вот противоположное состояние принятию Божьей любви. Затем страхи. быть отвергнутой, непринятой, быть одинокой, быть непонятой. Вот этот страх, он тоже угнетает женщину, и она из-за этого делает разные в отношениях глупости. Если она обвиняет себя, она будет обвинять других. Поэтому очень важно вот три этих фундаментальных камня положить в основание своей жизни, и духовной, и душевной, и физической, и в своих ролях. Потому что когда ты любима, когда ты прощена, когда ты веришь в обетование, вот тогда ты открываешь свое сердце, и ты можешь наполниться в избытке любовью. Потому что ничто так не украшает женщину, как любовь. Ничто, ни в чем так женщина не нуждается, как в любви. Но порой женщины ищут любовь, что муж может любить больше, чем Бог, что дети обязаны любить и что-то восполнять. А на самом деле никто так не может любить, как отец. Это первое – позволить сердцу расцветать в любви, позволить его любви течь, позволить его любви исцелять, наполнять сердце. Вот тогда от избытка женщина способна любить других людей, способна любить ближних. Иначе она будет постоянно, то, что она может получить от Бога, она постоянно будет ожидать, чтобы получить это от своего ближнего круга. Вот это фундаментальное духовное основание роста, развития. Конечно, второй, следующий этап, она должна познавать свое предназначение, кто она как личность, какая она, какие у нее сильные стороны, какие достижения, там, типология, ну вот все то, что с внутренним потенциалом связано. Потому что Господь вложил эти блага внутрь нее, чтобы они расцветали, умножали, чтобы она плодоносила. Но когда женщины не знают, какие они не уверены в себе, они стыдятся себя, соответственно, они не будут благоухать. Они постоянно будут в каком-то разочарованном состоянии. А когда женщина в угнетенном состоянии, рано или поздно в семье все будут в угнетенном состоянии. Когда женщина счастлива, все будут счастливы вокруг. Следующий момент. Женщина всегда должна следить за своим здоровьем. Ментальным, эмоциональным и физическим. И иначе, когда женщина находится в стрессе, и она не умеет управлять своими гормонами, не умеет управлять своими убеждениями, позитивными мыслями, не умеет эмоции направлять, она, соответственно, она будет страдать, стрессовать, и из-за этого будет достаточно сильно физически болеть. Потому что на сегодняшний день уже не секрет, уже медицина заявляет, что 78% болезни, особенно у женщин, от стресса. От стресса, непрощения, от состояния претензий, хронической боли какой-то. И ее тело страдает. Когда женщина болеет ментально, эмоционально или физически, соответственно, это картина на разрушение в семье. Потому что тогда мама не может заботиться так о детях, а вынуждены дети о маме заботиться. Тогда жена не может восполнять и давать мужу это почтение и уважение, потому что у нее нет женской энергии, силы, она болеет и страдает. Это, наверное, вот те внутренние вещи, зачем женщина всегда должна наблюдать за своим предназначением, за своей энергией, силой, за своим здоровьем, самовосприятием себя не через призму поступков, действий, могу, не могу, а через призму, как Бог на тебя смотрит. И вот тогда, когда она внутренне этим наполнена, она здорова и духовно, и ментально, и физически, она способна тогда вовне служить. Она способна заботиться о близких, она способна раскрываться в разных сферах, потому что у нее тогда идет другая энергия. Энергия любви, заботы, поддержки, ободрения, вдохновения. И тогда и мужчины быстрее восстанавливаются. Тогда и дети возрастают в этой атмосфере безусловного принятия, любви, без претензий, без каких-то там оценок, стандартов, чему они должны соответствовать. Нет, они возрастают полноценно, как личности, раскрывая свои лучшие и сильные грани, а не потому, что у мамы есть список, какие они должны быть.
як природа геній, а пік її натхнення – то весна. Поглянь, ось тут в траві зеленій, десь назбиравши із морського дна, нанизує конвалію перлинки у витвір благородної краси. І листячко притулить її до спинки, щоб не замерзла вранці від роси.
Ой, девочки, девочки, я вспомню сама, как я была девушкой, да, девочкой. Я смотрела, очень интересно такая вещь есть, что есть алмаз. Вначале есть алмаз, он в земле, он в реке, в реках бывает. И этот алмаз, он как железо вначале. Потом там получается какая-то смесь, какие-то процессы, да, и его достают, и он становится бриллиантом, да. И этот как алмаз становится бриллиантом? Как он становится? Как алмаз становится бриллиантом? Потому что его шлифуют и делают вот эти грани на нем. И когда делаются грани, алмаз себя теряет немножко, то есть немножко отшлифовывается много. Поэтому, девочки, я помню себя, что вначале была не уверена, потом я уверовала, и я такая стала, думаю, вот это уже знаю, вот это уже знаю, вот это столько. И потом уже перед самой свадьбой я думала, что я уже такая, вот просто... Вот Бог радуется мною. Вот я так думала, что я уже такая вот совершенная, все уже. И когда я вышла замуж, и начались вот эти отрезания граней, шлифование этих граней, и из алмаза начался делать бриллиант, то я, конечно, очень-очень была недовольна и не рада. Вот. Поэтому мой совет девушкам – имейте в виду, то, что придется меняться и придется себя отдавать. Придется себя отдавать в руки Божьи, как глину. Поэтому в этом моменте, где вы девушка еще, где вы еще одна, где вообще еще такое, как, знаете, формирование идет, и все вот там процессы идут, формирование вашего, я бы очень советовала просто молиться за мудрость. Потому что если нет мудрости, когда приходит шлифование, происходит очень много проблем, аж до разводов, аж до чего угодно. Поэтому мудрости просить очень-очень важно, чтобы Бог дал мудрость. Знаете, вот у меня были две самые главные молитвы в моей жизни, самые две главные. То есть таких важных молитв никогда не было. Одна – я просила мудрости у Бога. Если кому-то из вас не достает мудрости, пусть просит у Бога, который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, и ему будет дано. А это, знаете, такой ключ, на который очень мало кто обращает внимание. Но Бог предлагает, несмотря ни на что, дать мудрость. И когда есть мудрость, когда приходят какие-то вещи, которых ты не ожидал, ты знаешь, как поступать. Это очень классно. Поэтому, девочки, не ждите, пока вы будете бабушками, чтобы мудрости попросить. Вот сейчас надо мудрости просить. Вот. Потом уже женщины. Еще девочкам хочу такой совет дать практический, чтобы научились не кричать в сложных ситуациях, потому что крик и нервозность, крик, у меня папа был, он кричал очень много дома, и у меня был очень большой процесс, я могу целую книгу написать, какой был процесс у меня, как я освобождалась от криков, и как я кричала в начале семейной жизни, какая была нервозная, нервная, такая себя итальянкой называла дикой лошадью, чем я только себя не называла, говорю, не знаю, как с этого выйти, я так орала на детей за одну игрушку, там, брошенную на землю. И, значит, я советую, работайте над тем, чтобы не кричать, чтобы не нервироваться лишний раз никогда, ни лишний, ни не лишний, не нервироваться. То есть постарайтесь научиться, это очень важно, быть мирного духа. Конечно, это Бог дает, Дух Святой дает этот мирный дух, что девушки, мирный дух – это самое ценное, что вы принесете в семью. Больше ничего ценнее нету. Мирный дух с мужем, мирный дух с детьми. Я думаю, что очень много повлияло на моих детей негативно. Это именно то, что я кричала, что я пыталась доказать что-то, что это правильно, это правильно, это правильно. Я же правильно все говорю, но голос повышенный, голос нервный уже такой. И когда человек слышит крик, он закрывается. Как Илья, да, спрятался в скале, и как был гром и молния, он не выходил с Богом даже говорить. Да. А у нас наступила тишина, он вышел с Богом говорить. Поэтому это через все периоды, через все, и девушкам, и женщинам, и бабушкам, и всем, самое большое, самый большой труд, самая большая ценность и дар для семьи – это мирный дух. Если это возможно достичь, это самое ценное, что можно дать семье. Я женщинам тоже посоветую, чтобы они сеяли больше, не ожидали. Вот это ожидание, оно разрушает семью, тебя лично изнутри разрушает, что ты ожидаешь, не получаешь, да. Вот это вот просто получать от Бога откровение, что такое сеяние и жатва. Все на земле устроено по сеянию и жатве, все. Нету ничего, что по этому принципу не работает. Поэтому отдавать себя и видеть результаты – это удивительная вещь. И через все процессы, через девушка, женщина, бабушка, вот это отдавание, научить получить откровение, отдавание, жертвенность – это удивительная вещь. То есть вот две вещи могу всем возрастам советовать, да? Научиться быть мирного духа, да, научиться быть мирного духа и научиться отдавать.
Шумить вода, шепоче вітер, розтанув сніг і де-не-де прокинулись найперші квіти. Це знов до нас весна йде. Весняне відновлення на Світлому радіо.
Ну, і я б хотіла сказати, що батьки – це перший камінь в фундаменті дітей.
Угу.
Якщо стосунки батьків вірні, і діти можуть знати, чи вони говорять, чи вони живуть так. Знаєте, коли було 50 років нам, і не всі наші внуки могли бути з нами, вони нам відео посилали, вітання. І от кожен з них казав, ми дякуємо за те, що ви нам зробили найкраще дитинство. Найкраще дитинство. І це більшої подяки вам не потрібно, розумієте? Тому чомусь батьки починають звертати увагу, коли діти вже роблять не то, що вони хочуть. Але камінь на камінь. Ви знаєте, я своїми внуками росла так, як вони. Я на колінках стояла, вчила їх розмовляти тільки очки в очки. Вони піднімалися, я піднімалась. Приїхав старший внук і говорить, я кажу, ей, синок, спускайся до моїх очей, я колись дивилась тобі в очі, а ти дуже високо. Тому оці стосунки теплі, знаєте, вони дозволяють дітям, навіть якщо вони десь оступляться. Саме те, що закладене, воно буде працювати над ними. Тоді, коли ніхто не буде, ні батьки, ні друзі не будуть працювати, Господь буде їм в пам'яті піднімати. І це для них щось буде особливе.
Бороться за первенство. Знаете, как вот, когда выходила первый раз замуж, то вышивала сама себе рушник, вот на который надо стать, да, первый раз вот в ЗАГСе. И все тетушки, все там и крестные, и родители. Вот кто первый прыгнет? И вот я старалась прыгнуть первой. И представьте вот эту картину. И он старается первым, вот тоже на Усть-Кале, да? И я стараюсь. И вот отсюда уже получается вот какое-то соперничество. Вот, получается, что мы никогда не ищем, кто из нас будет первый. Понимаете, кто первый кладки заштопает в семье, кто первый станет кашу манную приготовить в семье, кто первый дверь откроет, отвечая на звонок в семье. Тут нет разделения обязанностей, тут есть ответственность, есть двое. И хорошо, если они могут с полувзгляда договариваться. Кстати, нам дети даже вот очень часто говорят о том, вы что, с папой договорились? Вот. И мы настолько с ним уже духовно вместе растем, что нам не надо... Мы, знаете, вот, как вот этот воздух, мы понимаем, что мы находимся в одной квартире. Даже когда я на той стороне, где у меня кухня, а он там, где наш офис и детские спальни, ну, так надо, потому что детей много, и мы должны как-то вот не то что контролировать ситуацию, а понимать, что в доме происходит. Вот, мы находимся на разных частях своей квартиры, своего дома, но мы как бы понимаем, по его шагам я понимаю, он идет вот так, значит, что-то, вот, или он идет так, значит, я могу повиснуть на нем, или не подходить, или еще как-то. И дети это заметили, и дети очень любят, когда мы обнимаемся, даже сейчас, несмотря на то, что уже... Надо где-то там что-то замаскировать. Вот, или как Саша еще в молодости говорит: я тебя даже буду любить, когда ты будешь, извини, ходить в теплом нижнем белье. Вот, ну, как-то.
С начесом.
С начесом, да. Ну, вот как-то вот не приходится нам мотивировать себя лишний раз, просто мы понимаем. Понимаем, для чего нужно быть вместе.
Люблю весну, коли плюскочуть ріки, коли рида от щастя соловей і заглядає сонце під повіки у тишині задуманих алей. Євген Бровко. Весняні пахощі на радіо Еммануїл.
Коли мені було тяжело бачити своїх дітей, свою сім'ю в такому непростому стані, Бог прикладывал к моей жизни, к моему служению людей, у которых было похожее состояние, чуть-чуть другое, но тоже очень тяжелое. Были такие моменты, когда меня дома, как маму, как не принимали. Но Бог давал мне других детей, многих детей, детей из церкви, которые не знали материнской любви, которым было по 30-40 лет, но Бог вкладывал в мое сердце их как детей. И давал мне просто, ну, сверхъестественную любовь как матери к этим детям. Я их называю доченьки, называю сыночки. Я так радуюсь, когда устраивалась их жизнь. И это настолько укрепляет и настолько поддерживает, вот видеть радость, видеть Божьи действия вот в жизни тех людей, которых Бог прикладывает к жизни. Мне уже достаточно количества лет. У меня были такие моменты, когда я шла домой, я 7 раз обходила вокруг дома, я связывала, я молилась, я стояла в вере, что я приду, и все будет хорошо дома. А какая-то мысль была: ну, Жанна, ну тебе уже столько лет, что ты не можешь прийти домой, как все другие женщины, расслабиться, так отдохнуть, сходить с подругой, пообщаться в церкви. Вы знаете, это было время постоянной войны, духовной войны. И в духовной войне нельзя расслабляться, потому что враг именно ждет этого момента, когда ты расслабишься. Я знаю, что у меня были такие моменты, когда я спала, физически спала, но мой дух молился. Дух молился и говорил: Господи, прости, согрешила я и род мой. Я каялась за мой род, я просила благословения на мой род. Мне кажется, что это 16 лет, это была постоянная молитва и постоянная вера. Я помню, был такой момент, когда, ну, особенно было сложно в моей семье. Я просто шла по улице и, не стесняясь, плакала. И мне было все равно, что люди на меня смотрят и что подумают. И в этот вечер у меня была домашняя группа, которую я вела. И я сама себе говорила: я, наверное, сейчас позвоню, пусть кто-то другой проведет эту домашнюю группу. Я пойду, я закроюсь, я стану перед Богом на колени, я буду плакать. Я себе так думала, но шла я на домашнюю группу. Я даже не поняла, как я оказалась вот среди моих дорогих братьев, сестер. Было очень много человек в тот день, человек 30, наверное, пришли на группу. И я даже не стала никому рассказывать, что происходит. Вы знаете, произошло что-то сверхъестественное. Меня посетила такая радость. Противовес той боли, той горечи, той проблеме, которая была вот в моей реальной жизни, пришла радость. пришло состояние победы. Не от обстоятельств, не от того, что изменилось что-то, оно только ухудшилось. Но я понимаю, что в духовном мире, вот в тот момент, когда Бог мне дал эту силу радоваться, силу благословлять, силу молиться за других, что-то произошло в духовном мире. Оно реально произошло. Я это увидела, и мы с мужем каждый раз, когда молимся, мы говорим: «Господь, это Ты, это Твое чудо, это Твоя слава». Так как Ты совершил, человеку придумать было невозможно. Все сверхъестественно. Бог приходит всегда вовремя и так, как Он хочет. И просто, мои дорогие друзья, те, кто ожидает, те, кто ожидает от Бога, я просто, вот мое свидетельство, не разочаровывайтесь, не падайте духом, просто верьте. Вот это вот облачко, эта туча, которая сейчас просто закрывает солнце над вашей головой, она отойдет. Бог крепкой рукой отодвинет ее. Вы увидите счастье, вы увидите, если не упадете.
Влюбляемся в Бога. К нам приходит эта первая любовь. К нам приходит радость того, кто я есть. И если в этом направлении я учусь служить Богу, служа мужу, я говорю о верующих. Да? Угу. Я верующий человек. Я верующая жена. Я была неверующая жена. Я 12 лет была вдова. И сейчас 21 год я верующая жена. У меня багаж большой. Я молодая, но багаж большой.
Аминь.
И я вижу эту привилегию и счастье, потому что сестры, девочки, женщины и жены, мы прекрасно сотворены, мы дивно устроены, мы принадлежим самому Богу, Он пышается, Он радуется нам, и Он любит нас, кстати, такими, какие мы есть, а не такие, какие мы должны быть. Но из любви к Нему мы хотим поменяться и угодить Богу, который глава моего мужа. Сложность повиновения в чем? Отойдем назад. Самая большая нужда человечества была в принятии. Бог, ну, ее восполнил вначале, сейчас это нужда. Муж и жена тоже нуждаются в принятии. Но согласно посланию к Ефесянам, у нас разное поручение. Жены да повинуются, мужья да любят. Получается, когда муж меня любит, сестры, вы не можете не согласиться, я переживаю принятие. Раз он меня любит, он меня принимает. То есть я еще больше окрылена, я такая, о, я такая хорошая, я такая, даже если я что-то делаю не так, но я лучшая жена у своего мужа, я лучшая мама, я та, которой он радуется, и он меня принимает. Но мы забываем, что есть еще одна сторона. Повиновение, уважение, почитание мужа. Когда я учусь его почитать, я принимаю его. Понимаете, мы можем принимать мужей как мужчину. Можем? Можем. Как обеспечителя, как хозяина. Но Бог хочет, чтобы мы принимали его как главу. Это значит, последнее слово все-таки за ним. Это значит, я прислушиваюсь. Даже если я не согласна, я прислушиваюсь к тому, что говорит тот, кому глава Христос. Поэтому говорится, что как Господу. И когда я учусь именно в кротости, вот в этой покорности, послушании, уважении относиться к Нему, я оказываю Ему принятие. Я принимаю Его как главу. Если я говорю: «Люблю, люблю, я так тебя люблю, ну, купи мне это, а не купишь, ладно». И это не уважение. Это, опять-таки, это не просто к мужчине, к мужу, который я потом заглажу, поцелую, вкусно приготовлю. Это к главе. К мужчине, который глава. Понимаете, мы живем в царстве, где есть свои законы. И вот в его царстве, в Божьем царстве, куда мы все с вами введены, там есть законы, правила. в этом царстве глава – муж, а мужу – Христос.
Было очень тяжело. Я с одной стороны, была с Богом, я наполнялась радостью, я действительно искренне любила, влюбилась в Бога. Это Божья благодать, что у меня такая любовь к Богу, такая благодарность просто, что Он меня оставил в живых, что мои дети, они не сироты. А вместе с тем, как бы внутри тебя живет два человека. Один радуется, любит Бога, а второй просто несчастный, израненный, одинокий, очень-очень-очень со сложной жизнью, очень со сложными внутренними отношениями. Внутри просто, знаете, как бы это ад. Внутри тебя вообще, по сути говоря, ад. Потому что там живет этот человек, которого ты ненавидишь. И у меня была такой силой ненависть. Просто сначала обида, сначала боль, потом ненависть. И вот это смешанное эти чувства, когда ты ненавидишь, когда ты живешь этой ненавистью, и ты любишь Бога, и внутри тебя эта ненависть. И вот это тебя разрывает между адом и небом. Тебя постоянно рвет. И в конце концов приходит момент, когда, что-то нужно с этим делать. Так жить, можно либо с ума сойти, да, либо нужен какой-то выход. Но если Иисус есть путь, значит, Он должен дать какой-то выход. И я просто, однажды была на служении, и идет проповедь. И пастор говорит, что если мы не прощаем людям, то и мы не будем прощены. По сути говоря, почему человек не может в радость во всё идти? Потому что, когда боли непрощения, твои грехи, они над твоей головой все время. И я помню, это так меня сильно коснулось. Я пришла домой, стала на колени и говорю: «Господи, ты видишь мое сердце, я тебя люблю. Но я не могу простить этого человека. Я его ненавижу каждой каплей своей крови, каждым миллиметром своего тела». Такая ненависть страшная была к нему, такая боль. И я сказала тогда: «Господи, я тебя так люблю. Если ты можешь что-то сделать с этим, сделай. Я не могу». Я честно говорю, я не хочу лукавить, что я постараюсь или еще что-то. Я сказала: «Я не могу, но если ты можешь что-то с этим сделать, сделай». Вот это вся была моя молитва. И прошло какое-то время, и внутри себя я слышу очень отчетливо, мысли мои постоянно вращаются вокруг этого. Я знала уже, что он в тюрьме. И напиши ему письмо и попроси у него прощения. Первая реакция – это страшное возмущение. Я? Человеку, который меня убил, который меня лишил жизни, из-за которого я живу в боли постоянно, из-за которого я душевно просто истощаюсь, и, по сути говоря, я не живу, я выживаю. Это не жизнью нельзя назвать. Потому что из-за здоровой женщины за один день превратиться в инвалида, жить на эту мизерную пенсию, то есть ты не можешь пойти на работу, потому что у тебя боли все время, то есть нужно покупать лекарства, нужно покупать обезболивающие, вообще это страшно на самом деле. Я ходила с этой мыслью. У меня эта мысль, наверное, недели две. Такая внутренняя борьба, война с самим собой шла. И потом просто однажды я принимаю решение. Я думаю: а вдруг это говорит Бог? Вот, а вдруг это он говорит? А если я не послушаюсь? А как же тогда я говорю, что я его люблю? И я тогда принимаю решение, пусть это будет моим унижением. Пусть это будет, пусть меня, ну, думают обо мне, что хотят. Пусть меня там размажут по асфальту. Пусть мое имя, ну, мне все равно. А вдруг это сказал Бог? Пусть это будет мне во вред, лишь бы только не ему. Вот, и я уложила детей спать, и я села писать это письмо. Я до сих пор не могу забыть, что я пережила в тот вечер. Во-первых, вся боль физическая вообще иногда ничто по сравнению с душевной болью. Физическую боль можно таблетку выпить, можно укол сделать. Душевную боль нет такой таблетки, чтобы ее как-то чуть-чуть приглушить. И вот в этот момент, когда я решила писать письмо, вся боль, вся обида, вся ненависть, каждый момент моего воспоминания, моих операций, моей боли, когда сверлили мне ноги наживо, потому что уже наркоза нельзя было делать. И вот все эти картины, просто проходили, как он меня избивал, как он меня унижал. Все это вот как слайды проходили перед лицом. У меня не текли слезы, они у меня фонтаном просто заливало. Я не видела эту бумагу, я видела только вот эти слайды. Вот, и я сквозь слезы, практически не видя бумаги, не видя, что я пишу, я написала: «Я прошу у тебя прощения за все, что со мной произошло. Прости меня». Я запечатала. И рано утром, только рассвело, побежала бросить, потому что я боялась, что я передумаю.
Угу.
Вот, бросить скорее в ящик, чтобы это письмо ушло. Потому что я могла передумать. Эмоции могли взять верх. И я письмо это бросила. Вот. И я начала, ну, жить, как жить. И вот однажды я, так как, ну, то, что я не хотела выходить, да, на улицу лишний раз, особенно я боялась встретить общих знакомых, потому что я не могла свидетельствовать о себе очень долго, не могла об этом говорить, потому что ком такой подходил к горлу, слезы давили, ненависть, все это опять подымалось во мне, я не могла об этом говорить, и я не хотела встречать общих знакомых. Вот, и однажды я шла в магазин, и у нас там перекресток. И я увидела себя, как, знаете, как проекцию, как голограмму вот так вот. Раз, и увидела себя со стороны. Я вообще, видений, вот я их не вижу. Это было вот тогда дважды, и больше у меня такого никогда не было. И я увидела себя. Вот я стою, как вот я одета тогда была, вот так одета стою я рядом в этой проекции. Но у меня на голове нет волос, нет черепа, а вот только мозг, рваный мозг и истекающий такой вот кровью просто. Я, что это? Бог говорит: это вот так выглядит твоя душа. Бог показал, как выглядит моя душа внутри. И потом, когда прошло время, после моего письма, это было уже лето. Я хорошо помню, что это было лето. И я оказалась на этом же перекрестке, и я вижу опять себя со стороны. Но я вижу, у меня есть волосы, все на месте. И тут я поворачиваюсь, идет наш общий знакомый, и начинает мне что-то спрашивать. Я начинаю отвечать, и я понимаю, у меня нет кома. И вдруг я слышу внутри голос: не думай, что я хотел тебя унизить. Я это сделал не для него, я это сделал ради тебя. Я вывел тебя со стороны одной двери, и я вел тебя за руку. И я провел тебя. Я должен был сделать эту операцию, я должен был вынять эту боль. Ее не нужно было притрамбовать, ее не нужно было, чтобы она осела. Мне нужно было вынять твою боль всю и оставив там, на кресте. Я вывел тебя с другой стороны. Все, что я нуждалась, я получила с той стороны. И самое главное – это исцеление. Исцеление моей души. исцеление от боли, от обиды, от непрощения, от ненависти, оно стало все с этой стороны. Я прошла туда, Бог меня провел сквозь эту дверь и вывел. И Он сказал, что все осталось там. Все омыто кровью Его.